С удовольствием хочу проповедовать сегодня среди вас, но первое, что хотел бы поделиться ответом на ваши молитвы, которых я просил молиться, когда уезжал на эту неделю. В понедельник вечером я был в лагере молодежном Беллинхейма. Тема была «Признаки возрожденного верующего», и одна из подразделений этих тем была «Он кается». И я эту тему вел у них в понедельник, и Бог благословил, были беседы после этой темы хорошие. Новое нечто, с чем я столкнулся, о чем стал размышлять, с одним из парней разговаривал. И вот такая деталь была, может быть, вам где-то пригодится рассуждать, зависимость от интернета. И это не было просто плохие сайты, это просто время проводить в интернете, сидеть, искать что-то новое, куда-то лезть, смотреть и дальше, и глубже. И он говорит, я вижу, что уже у меня нет желания в церкви быть, у меня нет желания Библию читать, мне просто в любой момент меня тянет садиться, и вы дальше куда-то лазить. То есть мир этот большой, далекий, так сказать, глубокий, и вот один из интересных моментов. И мы будем с ним некоторое время теперь иметь как душепопечение, чтобы попытаться помочь ему вот выйти из этого состояния. А ночью я переехал совсем в другую сторону, в лагере Теверита, это под Райниром был, и 3 дня там был лагерь. У них церковь нацелена, вместе с братьями решили перейти на ученичество, на малые группы, и вот сейчас они, так сказать, готовят всю церковь к тому, чтобы начать переходить где-то после Нового года. И вот среди молодежи был этот вопрос, или как тема ученичества. И 3 дня этих я проповедовал. Первый день это был у меня сам наставник, второй день у меня был это образ наставника, и 3-й день это был ученик. Значит, утром была проповедь в районе 30 минут, вечером вечернее собрание от 30 до 40 минут, и днем семинары были где-то около часу. И я все равно еще не напроповедовался. Я еще хочу проповедовать, я люблю проповедовать, особенно для молодежи. Они с удовольствием слушают, вопросов много задают, впитывают много интересных вещей, спорить даже любят, с чем не согласны, это мне очень нравится, они откровенны. В этом, в частности, вот в Беллинхейме, довольно интересные такие разговоры были, беседы, они открытые, они увлечены сейчас очень, очень сильно, так сказать, крайним кальвинизмом, таким сильным, и под это много чего подстроено. Это очень интересно было беседовать с ними, как видят, что что-то они берут, а чего-то недопонимают и отвергают совершенно это, хотя это есть в Писании. Итак, сегодня, когда я звонил Николаю, спросил, о чем ты будешь проповедовать, у нас гость сегодня с Брянской церкви, если так можно назвать, гость или сосед, точнее сказать, и он сказал, я хочу о человеке проповедовать, который нужен другому человеку, о чем сегодня есть текст Писания у вас на программках, но, говорит, не имею, я хочу, но не имею. Братья и сестры, как важно иметь человека в жизни. Я когда подумал, думаю, в принципе, на этом вся жизнь построена. Если кто из вас еще продолжает читать Библию, сейчас мы вот проходим Ветхий Завет, закончили книги Паралипоменон, это удивительно, как от одного человека очень много зависит. Он может весь мир перевернуть или в худшую сторону, или в лучшую сторону. Один человек, посвященный своему делу. Тема моей проповеди «Следуй за мной». Я открываю первую книгу Паралипоменон, 28 глава, и прочитаю с 11 по 14 стих. Это когда Давид умирает, или, так сказать, перед смертью своей, он делал некоторые вещи для своего сына. Они, может быть, немножко неинтересно читать их, но я поделюсь с вами потом этой мыслью. Первый Паралипоменон, 28 глава, с 11 по 14 стих. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертежи притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных». И там и дальше перечисление, подобное этому. Ну, я думаю, что вы уже, наверное, устали слушать эти перечисления. Вообще, вы знаете, последние годы я стал восхищен быть Ветхому Завету. До этого как-то не воспринимал. Вот эти вот, казалось, зачем эти мелкие детали, все это перечисление. Ну, столько много. 3-я часть книги Библии, и она вот занята многими этими вещами. Восхищаясь не могу, братья и сестры. Человек уходит из жизни. Чем он озабочен? Ему сказано, простая вещь, тебе храм не строить, это не твое дело. Сын твой построит. Ну и казалось, успокойся, ручки сложи, приготовься к смерти, скажи слава Богу, иду в вечную жизнь. не находит себе покоя, а чем сын будет заниматься? Это моя мечта, это легло мне на сердце. Я хочу, чтобы чем-то мой сын занимался. И начинает писать, и начинает рисовать. До таких подробностей иногда вот читаешь, думаешь, ну зачем это? Зачем эти подробности? Вес даже некоторых там чашек, этих всяких сосудов, там ложек и так далее, и так далее. Что двигало этим человеком? Что он думал, когда он передавал вот это, сказать, папку чертежей этих, там, описание, все это, как знаете, строители, и вдруг перед смертью приглашает, созывает большое собрание, сын его зовет сюда, иди ко мне, он выходит, как бы вот так, и он ему передает это, на. Тот принимает на свои руки. Проходит время, Давид умирает, Соломон воцаряется с этой книгой. Молодой человек, все перед ним, государство налажено, сильное государство. Денег сколько хочешь, девушек самых лучших тебе приведут, сколько хочешь. Езди по морям, по океанам, по заморским странам, сколько хочешь, тебя на руках будут носить, если захочешь, на носилках. Все перед тобой. Соломон, вся жизнь перед тобой открыта. Хочешь, ешь, пей, веселись, как ты хочешь проводи жизнь. А у него есть книга, отцом переданная. А что с ней делать? Выбор. Или отодвинуть в сторону и сказать, да что, я сам не знаю, как жить. Что, я сам не придумаю, как этот храм построить. Что, я не понимаю многих вещей. Да у меня что, чертежники хуже, чем при отце были, или что, советники всякие. И Писание говорит во второй книге Паралипоменон, 2 глава, 1 стих. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя». Извините, попью чуть-чуть. Ученик, учитель, наставник Давид, дело, которое он передает своему сыну, и ученик, вот они три вещи. Вы знаете, когда я читал об этом, я подумал, а в принципе вся жизнь так и построена. Вся жизнь на этом построена. Есть наставник, кто говорит, что делать, показывает пример собою, передает дело, которое нужно сделать. И третье, есть ученик, который скажет, я буду так делать или нет. Убежден он в этом или нет, что так нужно делать. И когда я говорю о Соломоне, я думаю, интересно, каким образом в его сердце его отец смог передать это убеждение, что это важное дело, которому стоит посвятить очень много лет его жизни. Каким образом отец так передал его в сердце, что сын, имея такой огромный выбор, сказал, нет, я буду заниматься делом отца. Оно мне нравится. Я буду следовать наставлению моего отца. Это дело стоящее. Я буду его продолжать. И все сделал, как там написано. И больше того потом написано. Кое-что к тому прибавил. Удивительная вещь. Есть такой пророк Илия. Посвященнейший Богу человек. Божий человек. И вдруг однажды он идет и бросает на другого человека свою, ну, назовем, куртку, милость. И тот понял, что это призыв пророка следовать за ним. И когда он почувствовал этот призыв, и он в этом рассуждении говорит, ну, я хоть с матерью, с отцом могу пойти попрощаться? А он говорит, а я что тебе? Это ж твой выбор. Это ж твой выбор, следовать за мной или нет. Иди, что ты хочешь делай. Я тебе дал знать, что я хочу, чтобы ты за мной следовал. Написано, ни к матери не пошел, ни к отцу не пошел. Весь свой бизнес сразу здесь же прекратил, сжег все эти свои там плуги, эти все раздал, мясо даже коров зарезал, тех бизнес-людей, которых держал, на него работали, и пошел за Илией, Елисей. И вы знаете, деталь какая? Его учителю надо уходить с этой земли. А он говорит, я хочу, что на тебе было, было на мне вдвойне. Вау! Он так смотрел за своим учителем, пристально ходил за ним, что теперь, когда тот уходит, я хочу, чтобы все это на меня перешло. Даже в два раза больше хочу делать этого. Я спрашиваю, Елисей, чем ты так заинтриговал Елисея? Елисей, что тебе так понравилось? Ведь Илия, он не провел такую благополучную жизнь, чтобы у него все сыпалось ему, и вот он сидел и сказал бы, о, Бог мне дает столько всего, тут девать некуда. Нет, что тебя заинтересовало, ученик, в твоем учителе? Ученик, о котором позже скажут, святой человек, божьих людей много, баптистов много, может быть, там еще других много, но это святой человек у баптистов. Это очень интересно. Как ты смотрел на твоего учителя? Что ты в нем видел? Что ты хотел в нем увидеть? К чему твое сердце поворачивалось? Нет, я хочу, чтобы то, что у тебя в жизни было, у меня в два раза больше этого было. И Библия говорит, и получил. И получил, потому что страстно желал этого. Потому что бегал за этим, как Библия говорит. Бегал за Илией. Тот туда испытывал его, тот сюда, а этот за ним. Не оставлю тебя. Хочу того, что у тебя в жизни есть. Это хорошие примеры в Библии, которые говорят о том, что кто-то дает пример. Должен быть человек. Что должен быть кто-то, кто за ним устремится. Ну, братья и сестры, есть плохой пример. Давайте прочитаем его с вами. Тут же во второй книге Паралипоменон, 36 глава, я 14 стих смотрю. Если вы успеваете открывать. Ну, хочу, чтобы успевали. Так приятно, когда слышишь шершание Библии. 4 книга Царств, 2 глава, 2 Паралипоменон, 36 глава, 14 стих. Слушайте внимательно. Если показали для вас уже, смотрите. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме». Ого! Во наставники! Во учителя! Во люди, которые тоже своим увлекают! И другие, смотря на них, что они могли бы подумать? Чего они хотели бы в жизни? Чему они научились бы в жизни? Тому, что делали их наставники. Вообще, еще раз я перечитывал Ветхий Завет. Я думаю, когда-то родится проповедь для отцов, для нас, взрослого поколения. Столько много неправильного. Столько много зла отцы делали. Столько много отвратительнейший пример давали своим детям. Вот один из примеров. Начальники. За некоторыми начальники увлекаются, чтобы Богу служить, а за некоторыми, которые дают пример, увлекаются тоже, только чтобы бежать от Бога. И делать грехи и мерзости, которые делали эти отцы, эти люди, которые определенное положение занимали. Я перехожу к Новому Завету и читаю в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 15-16 стих. Апостол Павел пишет уже, находясь в Новом Завете, «Ибо хотя, говорит, у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Смотрите, он показывает принцип отцовства. Послушайте внимательно. «Я родил вас во Христе благовествованием, посему умоляю вас». Давайте читать вместе. «Подражайте мне». А я, говорит, тоже подражаю. И в другом месте Писания он говорит, «А я...» Для того, кому подражаю, отказался от всего. Вау. Коринфская церковь говорит, он показывает этот пример отцовства, истинного наставничества, где оно начинается. Нет, не в церкви. Нет, даже не у священников, не у пасторов. Оно истинное наставничество, как он утверждает здесь, начинается в семье. Я как отец родил, дальше что? А теперь... Я тебе показываю путь жизни, по которому ты должен идти. Подражай мне. Следуй по моим стопам. Пойдите за мною. И вы увидите, как я подражаю. Я тоже подражаю в своей жизни. Я тоже учусь у кого-то, у чего-то. В данном случае у Иисуса Христа. И ты говоришь, когда вы, Коринфяне, не будете смотреть на меня, вы увидите, что для него я от всего отказался. Ничего не было. Что когда я знал, что это не как у него, я бы от этого не отказался. Все говорит, что я нашел, что это не как у него, это было для меня мусором. Очень интересно. Я когда размышляю об этом, думаю, интересно, а что это значит быть наставником? Что это значит, я должен как отец наставлять своего ребенка, теперь уже своего сына, девчата уже выросли, уже внучек рождает. Внуков буду ждать, наверное. Чему я должен наставить? Я нашел четыре вещи, которые наставник обязательно должен передать, или в данном случае отец своим детям. Первое, он должен его научить правильной вере. То есть в голове у ребенка должно остаться понимание веры родителей. В данном случае я говорю отца. Это наше вероучение. Второе. Естественно, отец должен научить ребенка, что такое мир. Отец должен показать ребенку, что такое мир. Рассказать все о мире, о всех опасностях мира. Третье, что я вижу, должен сделать отец, это привести ребенка в Божью церковь. Ничего славнее нет на этой земле. Ничего лучше, ничего драгоценнее в глазах Божьих, потому что Иисус Христос пришел для этого, чтобы создать церковь. И отец должен научить, что такое церковь. И последнее, очень тяжелое. Вы знаете, что должен сделать отец? Сформировать характер у ребенка. Если бы серьезно восприняли эти слова и подумали бы об этом, придя домой, следующее время какое-то бы, и подумали, подожди, Игорь сказал, надо о Боге научить. А чему о Боге? Игорь сказал, что нужно о мире научить. А чему? И целый список для себя бы просто написали. Вы бы поняли, что ручка не прекратит писать. Столько много чему нужно учить детей. О церкви, о чему? А о характере. А какой характер у моего ребенка? А где его слабые стороны? Одни вертлявые, других наоборот ни на что не подвинешь. Некоторые ленивые, некоторые безразличные. Одни трудолюбивые, другие наоборот, все другие пусть делают. Столько характеров. Чему я должен учить моего ребенка? Это правда, что я должен влиять на него или нет? Когда я читаю Соломона, его наставления в притчах, я думаю, он очень сильно это понимал. И там как раз вот эти, на мой взгляд, все части эти есть. У меня идея возникла. Я не знаю, братья примут или нет. Я думаю, что следующий год у нас в церкви не должно быть занятий по подготовке к крещению. Зачем церковь делает занятия по подготовке к крещению, скажите мне? Зачем церковь учит о Боге? Зачем церковь учит о грехе, о церкви и разные-разные вещи? Я предполагаю, что следующий год должен быть так. Человек заявил на крещение, сказали время, вышел сюда на испытание, и он должен рассказать нам те вопросы, которые мы ему зададим. И при этом мы спросим последний вопрос. Кто тебя этому научил? Какой ответ должен быть? Я спрашиваю, это правильный ответ будет, что родители должны научить? Отцы, матери, неужели сегодня церковь должна учить то, что мы должны научить наших детей? То, над чем мы пухтеть должны день изо дня, это наша обязанность прямая. А если бы не было церкви, значит наши дети в мир должны пойти. А если маленькая церковь, а если нет пасторов и прочее, прочее, кто тогда будет делать? Может быть, мы свалили это наставничество, прямую нашу ответственность, то, что мы должны делать с детьми, чтобы их учить этому. Кто-то скажет, ну, может быть, Игорь пошутил. Может, и пошутил. А в лагере в Селами, городе Селами, в этом году не сделали детский лагерь. И я спрашиваю у пастора, а почему вы не сделали? Он говорит, ну, мы звали наставников, родителей. Никто не отозвался, очень мало, не хватает. И мы сказали, если это родителям не надо, почему церковь должна это делать? Вы видите, прямая ответственность какая, да? Если отцу не надо, чтобы ребенок принял крещение, и здесь сидеть краснеть, что его ребенок ничего не может отвечать, зачем ему преподавать крещение? Прямая зависимость. Я не говорю, что надо что-то поменять, хотя может быть, и есть в этом и здравость какая-то. Я просто хочу показать, как важно иметь наставника, отцы, матери. На нас такая ответственность возложена. С одной стороны, она очень ответственная, очень такая серьезная. С другой стороны, представьте, какое благословение! Передать когда-то этот список, эту папку нашим детям. И когда-то они будут размышлять о том, что мы им передали. Им будет тот говорить, им будет тот говорить, им будет третий говорить. Он постоит, подумает и скажет, слушай, знаешь что? Отец мой говорил вот так. И пойдет. И пойдет по стопам отца. Потому чему учил его отец. Какое благословение, вы не представляете? Я спрашиваю, стоит ли это вложить всю свою жизнь? Стоит. И это прямая ответственность, которую дает нам Господь. Есть вещи, которые мы просто пример даем детям нашим, и они учатся от нас. Спасибо отцам, которые привели сюда вот детей своих, вот даже тебя. Ты тоже поешь в хору? Ух ты, молодец какой, а! Я спрашиваю, чему этот сын научится от отца, что будет ходить в мужской хор? А? Что хор мужской, это очень важно в церкви спасения, так или нет? Отец ему передает примером, он его берет каждый, по-моему, понедельник у вас, да, спевки, и идет сюда, и идет сюда. У сына впечатление сложится, о, хор, это очень важно. Не тебе, отец, нам, отцы. Я спрашиваю, отцы, а у наших детей сложится впечатление, что молиться в церкви спасения вслух, это важно? Скажите честно. У наших сыновей сложится впечатление, если мы верим, что молиться это важно в церкви, что это важно. Вы думаете, наши дети будут молиться? Вы знаете, вот откровенно я улыбаюсь, когда говорят, ты должен в церкви молиться. Да ничего он не должен. Он должен последовать примеру. Он должен последовать примеру, он должен видеть, что так делается. Мой ребенок, ваш ребенок должен видеть, что отец молится время от времени вслух в церкви. У ребенка впечатление сложится, значит, в церкви спасения молиться важно, потому что мой отец это делал там. Я просто на этом примере хочу показать, как есть вещи, которые подсознательно дети копируют. Мы делаем, они копируют, они берут это. Последнее. Иисус Христос, уходя с этой земли, оставил церковь, чтобы создали ее, оставил учеников, чтобы они создали церковь. 3,5 года он учил, и он ушел. Для меня это очень интересно. Мы говорим, у нас мало церквей. Можем ли мы сейчас в церкви поднять людей, которые 10 лет в церковь ходят? И сказать, идите церкви организовывайте. Чего сидеть? Столько неспасенных людей. Чего там в коридорах сидеть? Уже места нету. Идите организовывайте церкви. Вы все знаете, Христос 3,5 года учил, а мы 10 лет уже учим. И тогда мы чувствуем ответственность. А, этому не можем доверить, этому не можем, этому не можем, этому не можем, этому. А кому можем? И тогда я спрашиваю, а мы как церковь, а мы передали это видение, а мы научили или нет? Следуй за мной. Мне так нравится этот апостола Павла пример, когда он впрямую сказал. Мне так нравятся эти примеры, которые не сказали вслух, но другие были увлечены, чтобы следовать за ним. Дорогой брат, отец, дорогая сестра, мать, пусть останется вопросом для нас с вами. Можем ли мы нашим детям сказать, следуй за мной? И если ты сомневаешься, что я правильно следую, посмотри на того наставника, за которым я тоже следую. Аминь.